Обсуждение темы о реестре социально ориентированных некоммерческих организаций продолжают сотрудники Нижегородской региональной общественной организации родителей детей инвалидов по зрению «Перспектива» Галина Липина и Ирина Сумарокова. Подробности в материале «Рецепт устойчивого развития некоммерческой организации». У микрофона руководитель организации Ирина Германовна Сумарокова.
Наша организация – это общественная организация, некоммерческая, поэтому мы существуем на привлеченные средства. И в основном, так же, как и все остальные некоммерческие организации, большую часть нашего бюджета составляли всегда грантовые средства. А грантовые средства – это источник нестабильный. Ты можешь грант выиграть, но можешь его и не выиграть. Тогда получается, что вся твоя деятельность, в том числе и зарплата людей, которые работают, она остается без финансирования. А поскольку на базе нашей организации работает Центр помощи незрячим детям и на регулярной основе проводятся занятия с детьми дошкольного возраста, мы не можем себе позволить, чтобы вдруг наш центр перестал работать. И я всегда думала о том, чтобы был у нас какой-то стабильный источник финансирования нашей деятельности. Еще второй такой момент, ведь когда ты получаешь грантовые средства, ты их получаешь на реализацию какого-то социального проекта. Ты начинаешь проект, да, и он потом, как правило, перерастает в какую-то постоянно действующую программу. И сколько можно начинать проектов, да, вот для того, чтобы получить грантовые средства, надо придумывать бесконечно что-то новое. А у нас, в принципе, ну, фактически уставная деятельность, потому что идут занятия с детьми постоянно. И когда стали говорить о том, что будет скоро новый закон о социальном обслуживании населения и будут разные поставщики социальных услуг привлекаться, я начала думать о том, что это как раз наша история и что мы сможем в рамках этого закона заниматься нашей деятельностью и получать за это бюджетные средства. И уже в 2015 году мы стали делать вот эти документы для того, чтобы войти в реестр поставщиков социальных услуг. Мы эти документы сделали, но нас в реестр не приняли. Тогда было очень много препон. Еще тогда не было указа президента о том, чтобы 10% всех бюджетных средств, которые предусмотрены для оплаты социальных услуг, выплачивать не государственным поставщикам. Тогда этого не было, и поэтому тогда, я не скажу, что препятствовали, но, во всяком случае, точно не способствовали тому, чтобы общественные организации входили в реестр поставщиков социальных услуг. И нас завернули, потому что сказали, якобы у нас не соответствует устав. У нас было написано в уставе, что мы предоставляем социальные услуги как один вид деятельности, но у нас не было написано, что в полустационарной форме и еще в том числе социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, ну и далее по списку. И вот из-за этого нас завернули. Несколько лет спустя уже вот это требование сочли неправомочным после того, как президент сделал вот этот свой знаменитый указ. Но тогда этого хватило для того, чтобы нас завернуть, и мы доделывали устав, снова его редактировали, вносили в него изменения, и в реестр мы вошли, в принципе, только с 2016 года.
Получается так, что негосударственные поставщики – это в том числе и коммерческие организации.
Да, совершенно верно.
Как конкурировать некоммерческой организации с такими? Или такой конкуренции не предусмотрено?
Нет, конкуренция предусмотрена, безусловно. Но просто так как-то получилось традиционно, что в нашем регионе слепые дети, они идут к нам, потому что мы им предоставляем те услуги, которые именно им нужны, в том числе и подготовку к школьному обучению, изучение системы Брайля. У нас этого в регионе ни одна коммерческая организация не предоставляет.
То есть оказалось, что конкурировать, собственно, и не с кем.
Да, первый парень на деревне, а в деревне один дом.
Здорово. Но на самом деле ваш опыт интересен, наверное, другим организациям, которые хотели бы у себя в регионе развивать подобную практику и привлекать средства. Вопрос про деньги всегда такой щепетильный, но я его все-таки задам. С чего начинали, с каких сумм и что сейчас?
Здесь в чем проблема? В том, что ты услуги сначала оказываешь, вкладываешь в оказание этих услуг свои деньги – А потом, когда ты подашь документы, если у тебя все правильно, да, если пройдут эти документы комиссию, тогда тебе выплатят компенсацию. И еще ты как бы оказываешь услуги по своим тарифам, у тебя свои затраты, а компенсацию тебе выплачивают по тарифам Министерства социальной политики. Ну, может, в других регионах оно как-то иначе называется. Ну, в общем, по государственным расценкам. И если по детям у нас расценки более-менее такие адекватные, они покрывают расходы, то по взрослым, конечно, они совершенно неадекватные. Но я об этом чуть-чуть попозже, наверное, подробно остановлюсь. А пока вот с чего мы начинали. Чтобы мы были официальными поставщиками социальных услуг, должны быть наши получатели. То есть это люди, у которых есть индивидуальная программа предоставления социальных услуг, которую разрабатывает территориальный орган социальной защиты. И в этой программе в качестве поставщика должна быть прописана наша организация. Вот тогда он к нам приходит, мы его оформляем к себе, то есть ставим его на учет как получателя социальных услуг, заключаем с ним соответствующий договор на основании его заявления, и каждый месяц мы составляем акты о предоставленных социальных услугах. Кроме того, для министерства мы еще делаем ряд документов, там справка-расчет, реестр получателей, потом информационные таблицы. Пакет документов получается достаточно большой, особенно в начале года, когда впервые в этом году подается, там копируются все договоры, индивидуальные программы предоставления социальных услуг, она бывает больше 20 страниц. То есть у нас вот в последнее время где-то две пачки бумаги на это уходят большие. Но начинали мы в мае 2016 года. У нас был один получатель социальных услуг. И мы ему предоставили 6, по-моему, тогда социальных услуг. И вот за май 2016 года у нас был один акт. В июне у нас добавились еще несколько получателей, в июле там еще добавились. И вот мы эти документы подавали. И у нас были компенсации очень маленькие, там буквально 30, может быть, тысяч, 40 тысяч рублей и так далее. Но потом уже к сентябрю мы постарались, чтобы все дети, которые к нам придут с нового учебного года, у нас все равно как-то считается вот начало года сентябрь, потому что дети в августе выпускаются перед школой, перестают заниматься в сентябре, они начинают, и летом педагоги уходят в отпуск. И мы постарались, чтобы к сентябрю у нас уже максимальное количество детей уже получили эти индивидуальные программы предоставления социальных услуг. И у нас уже было 16, 18, потом 20 и так далее. Сейчас у нас детей 81 получатель. Это дети дошкольного возраста, которые к нам ходят часто. От 8 до 15, наверное, иногда и больше раз в месяц. Есть дети школьного возраста, которые в течение учебного года, например, ходят к нам на досуговые мероприятия. Это бывает от 2 до 4 раз в месяц. Бывает один, бывает ни одного не придут, тогда мы просто акт на них не закрываем за этот месяц. А летом, например, они к нам ходят на реабилитационную группу дневного пребывания, которая, ну, проходит в режиме летнего городского лагеря. Вот, и там у них уже бывает 15, например, дней в месяц и так далее. Если говорить про деньги... Мы начинали вот с маленьких денег, да, я уже сказала, с каких сумм. И сейчас вот за 2021 мы еще не считали, какую мы компенсацию получили. Но в 2020 году мы получили где-то чуть больше 3 миллионов компенсацию за год по детям.
Приличная сумма.
Да, сумма приличная, тем более это уже компенсация. Ты за нее особо вот так за каждую прям бумажку не отчитываешься. Главное, когда вот проверка происходит, у нас уже была камеральная проверка в 2019 году, главное подтвердить, что твои расходы, которые ты потратил на детей, эти расходы включают и зарплату сотрудников, и педагогов, и административного аппарата, и коммунальные платежи, и все затраты по мероприятиям, которые проведены с детьми, и покупка оборудования, да, и, может быть, даже какие-то ремонтные работы, транспортные расходы, если детей куда-то вывозил. Вот все эти расходы, они должны превысить сумму полученной субсидии. То есть подтвердить, что мы реально потратили денег не меньше, чем получили. Но остальное отчитываешься как уже требование налоговой. В соответствии с, ну, обычной бухгалтерской отчетностью.
Что нужно для того, чтобы оказаться в этом реестре и стать поставщиком?
Там заполняешь очень много документов, когда ты входишь в этот реестр. Там есть такие документы, как справка об отсутствии судимости руководителей и сотрудников, которые работают. Там должны быть документы, ну, о помещении, где происходят эти услуги.
Ну да, это важно.
То есть или договор аренды, или свидетельство о собственности. Должна быть справка о том, какое есть оборудование. Должно быть штатное расписание сотрудников. Должны быть документы, подтверждающие квалификацию сотрудников, которые работают с детьми. Постоянно должны быть какие-то курсы повышения квалификации, какое-то обучение, потому что мы каждый год предоставляем об обучении сотрудников какие-то документы. То есть они должны повышать свою квалификацию. И дальше там есть и справки об отсутствии задолженности, и справки о том, что ты не являешься иностранным агентом, и справки о том, что ты там не получаешь субсидии на это из федерального или там еще какого бюджета. Там на самом деле довольно-таки большой перечень документов, но его можно сделать, и оно того стоит, потому что это реальные деньги, потом к тебе придут именно, ну, за ту деятельность, которую ты занимаешься.
Правильно ли я понимаю, что, войдя в реестр, не нужно подтверждать потом себя как поставщика? Или все-таки есть какие-то с этим сложности?
Каждый раз, когда ты предоставляешь пакет документов на компенсацию затрат, ты предоставляешь ряд документов о своей организации. Выписку из Единого государственного регистра юридических лиц, справку об отсутствии задолженности из налоговой на первое число месяца, в котором подаются документы. Также ты пишешь опять-таки о том, что ты не являешься иностранным агентом. Ну, там вообще вот прямо много всякого, что у тебя нету иностранных лиц в качестве учредителей, что у тебя нету иностранного капитала, там про какие-то офшорные зоны. Я даже не могу этого воспроизвести. Там есть какая-то такая формулировка, я ее просто копирую каждый месяц. Но у меня этого нет, поэтому я это и не очень запоминаю. Но тем не менее, я каждую подачу документов я пишу, вот, что у меня этого нет.
То есть пример Нижегородской перспективы доказывает, что негосударственные поставщики социальных услуг имеют место быть, и не просто имеют место быть, а если касательно детишек с инвалидностью по зрению, все-таки могут оказать услуги более высокого качества, чем государственные учреждения, или вы не согласны?
Я согласна с этим, потому что у нас специалисты узкопрофильные, у нас именно тифлопедагоги, именно дефектологи, которые работают с незрячими детьми, и психологи такие, и специалисты по адаптивной физической культуре, которые именно нацелены, заточены, да, я даже скажу такое слово, под незрячих детей. В других центрах дети ходят с разной инвалидностью, в государственных центрах. И там слепых детей, ведь их мало. Дети-инвалиды по зрению, они составляют 2% от числа всех детей-инвалидов. И, конечно, на эти 2% никто не будет ориентироваться. В основном ориентируются на детей с аутистическими расстройствами и на детей умственно отсталых, потому что их больше 50%, а, наверное, даже больше 60% сейчас уже от числа детей-инвалидов. Но кто будет ориентироваться на детей, которых меньше 2%? И когда такой ребенок случается в реабилитационном центре, они стараются его к нам определить. Иногда оказывают ему услуги там, по месту жительства, но консультируются с нами. Но я хочу сказать, что вот у нас есть ряд таких случаев, когда ребенок получал услуги в реабилитационном центре дома, в государственном, а потом, побывав у нас, например, на каких-то мероприятиях, семья решается переезжать в Нижний Новгород или просто начинают на регулярной основе уже посещать наши занятия, допустим, 2 раза в неделю. И у ребенка сразу начинается динамика. Потому что работают в системе профильные специалисты. И это сразу дает свой результат. Вот у нас сейчас такой мальчик из Арзамас переехал и ходит к нам постоянно. И все педагоги, да даже сама мама, она видит, что результат прям вот, ну, налицо.
Нижегородский регион или какой-то другой регион, законодательство немножко отличается. Можете ли вы сказать, что в Нижегородском регионе вопрос с социальными услугами состоит лучше или хуже, чем в других регионах? Вот как на ваш взгляд?
Мне трудно об этом говорить, потому что я не очень хорошо знаю, как обстоят дела в других регионах. Но судя по тому, что в других регионах не так много негосударственных поставщиков, я могу судить, что, наверное, там дела обстоят как-то сложнее. Например, вот я была как-то на круглом столе, который проводила Общественная палата Российской Федерации. Елена Тополева его организовывала в Уфе, и меня туда приглашали в качестве эксперта, чтобы я именно рассказала о своем опыте. И вот там был представлен, например, башкирский опыт, такой сенсационный, где очень много передали социальных услуг в процентном отношении негосударственным поставщикам. Но на поверку, когда выступал там человек из Башкирии, он сказал, что, оказывается, это просто были вновь созданные автономные некоммерческие организации, которые создали на базе комплексных центров социальной защиты населения. Ну, по сути, это была смена вывески. А на самом деле остались те же самые люди, и качество услуг нисколько не изменилось. Вот такой опыт тоже есть. Конечно, региональный компонент, он может отличаться, и перечень услуг. Он не может быть меньше федерального, но он может быть больше федерального. Размер компенсации за услуги тоже может быть разный. И содержание услуги самой, оно немножко может варьироваться. У нас, например, тоже были свои какие-то препоны, потому что с нас вот очень долго требовали лицензию на медицинскую деятельность, и мы никак не могли нашему министерству доказать, что социально-медицинские услуги, которые в перечне обозначены, они не являются медицинской деятельностью, хотя у меня даже минздравское письмо имелось на руках подтверждающее, но вот это было трудно. Конечно, какие-то трудности бывают, но мы пользуемся какими-то вот общественными рычагами, поскольку мы общественная организация, да, мы можем инициировать круглые столы, мы можем к депутату обратиться, чтобы он сделал депутатский запрос, мы тоже так делали. У нас есть палата общественная, областная, вот мы с ней часто работаем, тоже какие-то круглые столы проводим, ну и находим какой-то консенсус, да, вот переговорочные площадки организовываем и, ну, как-то договариваемся с органами власти.
По детям более-менее понятно. Что по взрослым?
Мы со взрослыми начали работать позже, поэтому получателей у нас меньше. На сегодняшний день у нас 26 получателей социальных услуг. Но народу к нам ходит гораздо больше. Просто взрослых не так легко замотивировать, как детей. Да? Потому что с родителями как-то вот по поводу индивидуальной программы предоставления социальных услуг проще договориться. Им скажут, что принесите там вот такой документ на ребенка. Они приносят. Взрослые, ну им идти труднее, и собирать эти документы труднее. Потому что многие инвалиды по зрению, ну, одиноко проживающие или там два инвалида совместно проживающие, им некому и написать это заявление, и идти. Тем более сейчас вот всякие пандемийные запреты. То есть, конечно, есть вот такие просто технические сложности оформить индивидуальную программу предоставления социальных услуг. Это первое. И вторая сложность, главная проблема по взрослым, то, что по взрослым очень маленький размер компенсации. К сожалению, по взрослым одинаковая компенсация в нашем регионе, если придет, например, в комплексный центр, как я называю, румяная бабушка, но это женщина 60, например, лет, пышущая здоровьем еще, которая сама может кому угодно помогать, да, и работать, и сама себя обслуживать, и сама себя развлекать. На нее выплачивается компенсация такая же, как, например, если придет тотально слепой человек, или человек на коляске, или слепоглухой человек. У нас вот ходят слепоглухие получатели социальных услуг, мы им обеспечиваем тифло-сурдоперевод, который у них до вот этого года даже не был прописан в индивидуальной программе реабилитации. То есть мы его полностью оплачивали, искали привлеченные средства, чтобы оплатить. Один час тифлосурдоперевода стоит 500 рублей, а компенсация за день стоит 600 рублей, если все услуги оказаны. Но нам не компенсировали социально-медицинские услуги. То есть мы получали где-то 360 рублей компенсации за слепо-глухого человека, но при этом, допустим, 3 часа тифло-сурдоперевода на наше мероприятие обходились нам 1500 рублей.
Да, это, конечно, такое яркое несоответствие, которое как раз-таки характеризует всю сложность ситуации именно по взрослым получателям. И хочется отметить, что все-таки раз перспектива продолжает оказывать эти услуги, значит, как-то этот вопрос решен в организации?
Ну, он как решен? У нас есть какие-то грантовые средства, на которые мы проводим мероприятия для взрослых. И то, что нам не хватает по гранту, то, что не заложено, мы вот это возмещаем за счет компенсации за предоставленные социальные услуги. И еще мы продвигаем все-таки эту идею, что за людей с инвалидностью, тем более инвалидов первой группы, кто нуждается в постоянной помощи, все-таки компенсация должна быть не такая, как за румяную бабушку.
Это
очевидно. Это очевидный факт. И когда говоришь, все депутаты, там все представители власти, они кивают головой, говорят, да, да. Но когда наступает время выплаты компенсации, ничего не меняется. Вот сейчас мы выиграли новый грант президентский. С февраля у нас начнется проект. И одна из задач вот, – продвигать интересы, касающиеся людей с множественной инвалидностью или с тяжелыми формами инвалидности в органах власти. И мы намерены вот, проводить круглые столы, проводить фокус-группы, чтобы все-таки добиться социальной справедливости в отношении этих людей. Потому что я считаю, что это вот отсутствие социальной справедливости.